Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире передача «Моя кредо». И сегодня мы с врачом, психотерапевтом Сергеем Новиковым. Добрый день.
Добрый день.
Поговорим о такой теме, как игромания. 21 век, Россия, всплеск игр, всплеск идеи релакса и проведения свободного времени. И появляется огромное количество, ну, причем это статистика не только России, это всемирная статистика. Люди перестали слышать нашего с вами земляка, академика Павлова, который говорил, что отдых – это смена деятельности. И люди, проводящие 8 часов в офисе, приходят домой, быстро наспех покушав, садятся за компьютер, дабы отдохнуть. Вот скажите, пожалуйста, с точки зрения церкви тут все ясно, да? С точки зрения церкви есть такое понятие, как праздность. И праздность, она осуждаема, причем в основном, кроме, наверное, буддизма, всеми остальными мировыми религиями. Хотя, ну, с буддизмом там не все так однозначно, скажем так. Так вот, с точки зрения игр и игромании, с точки зрения психологии или психотерапии, да, где грань? Где грань между легальной игрой и уже зависимостью и проблемами?
Здесь хотелось бы сразу, наверное, какие-то вещи прояснить. Говоря об игромании, вы говорите про компьютерные игры. Или же мы говорим про казино, букмекерские конторы тоже?
Давайте поговорим обо всем.
Обо всем. Ну, здесь, если прям сразу я тогда отброшу, если говорить об азартных играх, то здесь грани практически нет. Это точно так же, как мы с вами в одной из передач говорили про легкие наркотики. Да? То есть как только человек свои, заработанные, не украденные, не подаренные ему деньги, несет, там, я не знаю, в игровой аппарат или в казино, на мой взгляд, уже нужно задуматься, не заболел ли он игровой зависимостью. Что касается компьютерных игр, здесь понятно, что это сложнее. Век компьютеров, вес смартфонов и других гаджетов. И за медицинской помощью такие пациенты и их родственники идут очень редко, потому что кажется, что все это пройдет и так далее. Если говорить о, так скажем, условных гранях зависимости, это точно так же, как при любых других типах зависимости. Первое. Как, феномен психологической зависимости – это когда человек большую часть своего времени проводит за компьютером. Когда он игнорирует какие-то социальные нормы, какие-то требования общества к нему и так далее. То есть он, сидя за компьютером в течение 8-10 часов, не ест, не пьет, только в наушниках кричит оппоненту где-то через сетевую игру и так далее. Следующий момент, когда он туда начинает опять же отправлять какие-то деньги. То есть деньги бывают разные, и вот сейчас у меня есть клинический пример, мне привели... Я его назвал танкист. Молодой человек, который играет в танчики. Есть какая-то вот игра, я не очень в теме. Но вот, в общем, игра. Ну, в общем, родители начали бить тревогу, когда он с их банковского счета утащил миллион. Постепенно, потихонечку, полигонечку. Ну, они люди состоятельные, насколько я понял. Потихонечку ушла вот такая цифра. Когда они начали отслеживать эти вот банковские транзакции, оказалось, что она ушла куда-то в виртуальную реальность, вот эта сумма. Я спрашиваю у молодого человека, а куда ушло? Он говорит, я танчик прокачал. Я не очень понимаю, что он там сделал, но вот что-то он куда-то отправлял вот эти деньги. Это явно проблема. Да, то есть он отправляет первое деньги, второе не свои деньги, в третье очень значимые суммы, и, соответственно, он перестает ходить в школу и так далее. Это следующий критерий, да, когда количество времени, проводимого за компьютером, соответственно, отнимает время от учебы, от и другой социальной активности. Да, то есть вот она здесь грань. А понятно, что здесь грань у каждого свои. Кто-то в это время серфит по интернету, там, по социальным сетям кто-то играет. Ну, к социальным сетям, на самом деле, это очень такое же, очень близкое привыкание. Если уж мы говорим о физических изменениях, то физические изменения тоже, на самом деле, известны при игровой зависимости. То есть, начиная со сколиоза, туннельного синдрома, так называемого, когда мышкой играют. И следующий момент – это повышение судорожной готовности головного мозга. То есть, мы же человек, проводящий очень много перед экраном монитора, вот эти мерцания, да, они вызывают определенную патологическую активность внутри головного мозга, и всем известна эта история, мне кажется, из нулевых годов, когда дети в Японии, если я не ошибаюсь, они играли в какие-то компьютерные игры, и там было большое количество эпилептических припадков, да, да, когда потом определенная игра это была запрещена и так далее. Вот, поэтому как только такие феномены появились, то здесь уже понятно, что это уже далеко зашло. Этим уже нужно лечить.
Много обращаются за помощью?
Ну, я занимаюсь частной практической деятельностью. У нас таких обращений достаточно мало. Причин здесь я, может быть, назову несколько. Первое. От игровой зависимости не умирают. Если когда к нам приходят с алкогольной наркотической, здесь все ясно. Родители начинают очень переживать, родственники переживают, сами больные без критики, но соглашаются, идут к врачу. То здесь вроде бы с этим можно жить. Это первое. Во-вторых, я просто занимаюсь со взрослыми, а феномен игровой зависимости – это все-таки чаще всего подростки. Но на сегодняшний день моя, опять же, практическая деятельность показывает, что огромное количество людей, зависимых от алкоголя, зависимы от игры. И буквально вот история, там, мне кажется, нескольких дней назад, когда пришел пациент, он говорит, я говорю, а почему ты пришел? Он говорит, я играю в игрушки. Но я сажусь играть, когда я пьян. То есть, и у меня... И жена его очень переживает, что он не уделяет ей внимания, не уделяет внимания детишкам. Вот, из-за того, что он все время проводит за компьютером. То есть, жена не обратила внимания, что он пьяный. Обратил внимание, что не, то есть он не обращает на нее внимания, находясь за компьютером. К сожалению, это очень параллельные вещи. И очень часто мы видим, если говорить о букмекерских конторах, сейчас они в основном все переместились, опять же, в онлайн-пространство, то человек в состоянии трезвости, он не играет. Потому как он понимает, что это деньги он не украл, ему их не подарили.
Их жалко.
Их жалко, да, и... Но как только стоит немножечко употребить алкоголя, теряется контроль, теряется вот эта сознательная часть, человек идет проигрывает. Из таких самых мощных, наверное, историй наблюдавшихся у нас клиентов, пациентов, это 17 миллионов мужчина проиграл за одну ночь.
17... Очень состоятельный мужчина.
Более чем. Ну, и только это его привело за помощью.
Проиграть 17 миллионов.
Ну, и причем это было не... как это, не букмекерская контора, это фактически было пари через посредническую контору, и только после этого он вдруг понял, что он состоятельный человек, но он не настолько состоятельный, чтобы проигрывать такие деньги. И поэтому после этого он пришел лечиться. Да, и пришлось работать с двумя зависимостями, там, игровая и алкогольная.
Понятно. У меня был опыт, знаете, несколько альтернативный, что ли, да? Одна девушка мне рассказывала, что во время знакомства, с какой-то беседы со школьниками, одна девушка сказала, что когда знакомились, она говорит, у меня нет отца. Ну, почти. Тут меня зацепило, прости, как вот либо ноль, либо единица. Она говорит, вы знаете, а вот мой папа приходит с работы, наспех ест, и он играет в... И я его... Вроде он вот он есть, вот его спина, вот я вижу, как он играет в... Но я не могу к нему обратиться ни с помощью, ни с критикой, ни с чем. Он меня просто не слышит. Поэтому я считаю, что у меня нет отца. На мой взгляд, это было крайне страшное заявление, итог. И действительно, вы правы, что, скажем так, сотрудникам лечебных заведений, да, что к священникам, да, в церкви приходят крайне мало людей, которые мало того, что сами болеют, а другое, что понимают то, что это зависимость. И вы знаете, когда говоришь с молодыми людьми, отложи телефон. Просто отложи телефон. Он говорит, да не вопрос, какие проблемы. Кладет телефон, через 5 минут его рука тянется обратно. И я говорю, зачем ты это сделал? Я не знаю. То есть это уже что-то идет на уровне рефлекторном, да. И вот скажите, с точки зрения церкви, опять же таки, говоря о зависимостях, и уже не первую передачу мы с вами говорим о зависимостях, мы довольно-таки часто говорим о том, что цель церкви как воспитателя это максимально освободить человека от зависимости. От многих зависимостей не, скажем так, не хорошего характера. Понятное дело, что в какой-то мере мы всегда будем зависимы, ну, от воздуха, от еды, от одежды, естественно, да. Вопрос отношения к этому. Например, есть зависимость более мужская и взрослая, это зависимость от автомобилей. Очень многие мужчины падки, да, как говорят, мальчики не взрослеют, да, поднимается цена игрушек. Так вот, очень многие мужчины, когда мы с ними говорим, я говорю, ну зачем тебе такой автомобиль? Ну, классная машина. Я понимаю, у тебя огромный джип, ты из города за последний год выезжал дважды. И то по трассе, да зачем? Ну, хорошая же машина, спору нет, да? То есть человек не может объяснить, зачем. И говоря о зависимостях игровых, более того, ведь многие-многие люди, причем молодые люди, говорят, но вы же взрослые, сами играете. И напрочь, начисто потеряна вот эта хорошая поговорка «делу время, потехе час». Как вы думаете, вот с чем это связано? Мы ли, как взрослые, плохой пример подаем? А может быть, это связано с тем, что очень многие родители, к сожалению, на мой взгляд, неправильно делают, когда видят ребенка с телефоном. Что ты там сидишь? Что ты там сидишь? А в связи с этим человек говорит, моя мама, папа ничего не понимают, я лучше спрячу, а вот они уйдут, я обратно достану.
Запретный плод.
Он всегда сладок. Вот как вы думаете, вот эта потеря ориентиров, она вот действительно с чем связана?
Я так, наверное, отвечу, если мы с вами найдем ответ на этот вопрос, как минимум Нобелевская премия нас с вами ждет, что если мы до конца узнаем, откуда формируется зависимость. В каждый век свои зависимости. И развитие идет, и если там в одной из передач мы говорили с вами о химических зависимых, а там алкоголь, наркотики, то здесь это не химические зависимости. И приводя в пример огромный джип, это один из вариантов нехимических зависимостей. У мужчин это машина, у женщин это шопоголизм так называемый. С шопоголизмом никто лечиться не идет. Вообще. Совсем потому, что многие для этого
Живут.
живут, к сожалению, зарабатывают деньги, чтобы пойти их потом потратить. Если говорить о, соответственно, причинах формирования зависимого именно поведения, то современная медицина, опять же, выделяет три, наверное, основных, так скажем, компонента формирования зависимости. Первый – это биологический компонент. И все на сегодняшний день известные научные исследования, в которых показано, что есть люди, которые рождаются с дефицитом определенных веществ внутри головного мозга. И они готовы получать любым путем употребления либо химических веществ, либо там не химических зависимостей. Я говорю об так называемых эндорфинах с энкефалинами. Это биологический контекст. Психологический контекст, в зависимое поведение зачастую попадают люди с определенным типом личности. И, скажем, у кого-то это тревога, он садится за компьютер или садится в очень классную машину, и ему становится легче, у него уходит тревога. Есть люди, которые априорно, изначально они депрессивны, или, например, они стеснительные, они не могут взаимодействовать с внешним миром, и для них, например, компьютерная игра – это один из вариантов взаимодействия. Он в социуме, как вот мы с вами, не может разговаривать, он может общаться только лишь виртуально, когда никто не видит его глаз, и там движение мимики какой-то и так далее. То есть это психологический контекст, ну и, конечно же, социальный, о котором вы говорите. То есть на сегодняшний день, не так давно я читал лекцию в одном из институтов, я спрашиваю, ребят, есть у кого-нибудь с собой смартфон? Подняли руки все. Абсолютно. Поэтому засилие вот этих вот гаджетов, доступность, опять же, понятно, что социум провоцирует игру. А там же и реклама всплывает, а почему бы в
Естественно.
какую-то игрушку не поиграть и так далее.
Ведь все же играют вокруг.
Все играют, совершенно верно. Точно так же мы с вами в одной из передач говорили про наркотики, да? Ведь это все употребляют. Как будто бы все.
Как будто бы.
Да. И если вокруг тебя употребляют, если ты вдруг не видел людей, которые не употребляют, это не означает, что их нет.
Да.
И точно то же самое с игрой. Я, например, ни в одну игру в своей жизни не сыграл. У меня есть смартфон, и не один, компьютер есть. Но нет игр, меня это не затягивает почему-то. То же самое, то есть, да, родители могут провоцировать, родители играют. Поэтому здесь, так скажем, это настолько многофакторная проблема, что из-за какой-то один фактор мы не можем выцепить и сказать, что вот он играет из-за того, что у него папа играет.
Да и на самом деле, вы знаете, ведь нет запрета на... Вот я с вами полностью согласен. И для меня лично, да, критерием действительно зависимости и определенной деструкции является, сейчас скажу современное слово, донат. То есть в тот момент, когда человек отправляет деньги в игру, все, вот тут, извините, вот тут уже перебор. Насчет, вы говорили по поводу азарта, да? Я лично знаю людей, которые азартно играют в домино или азартно играют в бильярд. Хотя, казалось бы, игра там больше... Знаете, для меня лично игра в бильярд, она больше похожа на спорт, потому что там все зависит от тебя, нежели чем от случая, да, там в каких-либо нардах и прочее. Другое дело, когда человек действительно приходит и какой-то там 5-10 минут, да, для того, чтобы для каких-то людей нужно переключаться. Что я заметил на своих детях, которые приходят со школы, и, соответственно, социокультурную среду плавненько переносят в наш дом. Действительно, социокультурная среда одноклассников, друзей по секциям, все играют. Действительно, все играют. И вот тут, вы знаете, я как-то поймал своего сына. Он приходит и говорит: «Пап, можно поиграть?» Я думаю, ну, дорогой, у тебя 10 минут, ты пришел после школы, 10 минут играешь, потом хорошо. Захожу в комнату, он не играет, он смотрит,
как
играют. И когда я спрашиваю, зачем тебе это, ответа не получил.
Вот это с чем? Вопрос, я не получил ответа.
Тоже не получил.
Я честно скажу, я не знаю, пытался я как-то отсматривать, как играют. Ну, действительно, то есть это огромное же количество роликов.
Да, да. Они собирают миллионы ведь просмотров.
Огромное количество, и больше, чем наша с вами передача. Почему-то.
В разы.
В десятки тысяч раз, наверное. Но я не знаю, с чем это связано, честно скажу. То есть вот это может быть провести параллель, как была передача «За стеклом» или там, не знаю, «Дом-2», когда люди не наблюдают за своей жизнью, а наблюдают за жизнью других. То есть почему-то это интересно. Больше я других вещей я не...
Вы знаете, в мою школьную юность, бытность, интернета не было, а были компьютерные клубы. И вот люди платили деньги и играли, а вокруг них человек 10 стояло и смотрело. Может быть, это связано с тем, что интересно смотреть, как играет кто-то лучше. Не знаю, знаете, как я вышел из ситуации с сыном? Я начал сам играть. По чуть-чуть. По чуть-чуть начал сам играть в те игры, которые я могу регламентировать. Причем это не компьютерные игры, это приставка. И плавненько сын включился и обошел меня по всем параметрам. Но вот я, честно признаться, в своем вот маленьком опыте голосовал бы не за онлайн-игры, а именно за отдельные приставки. Почему? Ты пришел, провод выключил. Тут я могу сказать своим детям, или там, например, есть такая прекрасная штука, на всех приставках родительский контроль. Полчаса в день. Ну, или там ты бы заставляешь какое-то время.
Здесь, опять же, сложный момент. То есть, если ребенок, так скажем, не знаю, опять же, слово не очень может быть хорошее, адекватен, если у ребенка в семье нормальная атмосфера, и он может с родителями договориться, что да, я полчаса в день играю, то супер. Но, к сожалению, вы немножечко обмолвились, опять же, о запретном плоде. Если, скажем, изначально вот этого внутрисемейного договора или контракт, как мы называем это в психотерапии, не существует, то, к сожалению, это может стать запретным плодом. Это точно так же, как с наркотиками. Да, со мной никто никогда об этом не разговаривал, значит, это нельзя, значит, я пойду попробую. То же самое с игрой. Мне сказали, мне можно играть 10 минут, а хочется-то больше.
И всегда хочется больше.
И поэтому, конечно же, начинает возникать саботаж. Да? И опять же, здесь мы параллельно можем перейти к феномену аносгнозии, мы называем сложным медицинским словом, это отрицание у себя проблемы. Почему к вам в храм не идет никто? К нам в медицину очень мало обращаются. К нам же приходят, когда совсем уже дно.
Да.
Психологическое, социальное дно, когда человек уже понимает, что все, он без игры или там без какого-то, не знаю, химического вещества не может существовать. И это разрушило совсем его жизнь. Тело разрушило, семью разрушило. Только тогда он приходит. Чаще всего к нам с вами приходят это родственники, которые говорят, что бы мы ни делали...
Сделайте что-нибудь.
Потому что что бы мы ни делали, у нас ничего не получается. Мы его уговаривали, мы его закрывали, мы, как вы говорите, отключали у него приставку, отнимали клавиатуру, там сажали дома. Но, к сожалению, психология зависимого человека, она такова, что чем больше ему запрещают, тем больше у него возникает влечение. И тяга усиливается многократно. Более того, есть еще феномен усиления чувства вины. Многие понимают, скажем, уже в начале зависимости, той же самой игровой зависимости, что он играет достаточно много, и у него вдруг по математике 2, по русскому 2 и так далее. У него возникает чувство вины, который, соответственно, гложет, соответственно, может развиваться там в определенную депрессию. Ну, мы говорим пока о чувстве вины. И зачастую только лишь начало игры может его переключить от чувства вины. А рядом стоит мама, которая говорит, у тебя по математике 2.
А ты играешь.
У него чувство вины усиливается, и он, соответственно, начинает усиливать, увеличивать количество времени, проводимого в игре. Поэтому здесь очень такая многофакторная вещь. И опять же, как мы с вами говорили уже в предыдущих передачах, что начинать нужно с семьи.
Безусловно. Вот по поводу контракта или договора, прекраснейшее выражение. Договариваться нужно на берегу, до плавания. И по детям наши зрители очень многие скажут, что мультики, что игрушки, какие-то вот любые развлечения, с детьми нужно договариваться до начала этих развлечений. Естественно, дети будут хотеть еще. Конечно же, конфеты вкуснее каши. Конечно же, смотреть мультик интереснее, чем делать математику. Естественно. Но вот это уже жесткость родительская наша, что, дорогой, извини, мы с тобой договаривались до включения телевизора или там планшета, или чего бы то ни было, да. А знаете, какая еще альтернатива есть? Знаю человека, которого сын тоже... Пап, установи игру, у него еще телефона нет, маленький ребенок. Пап, давай в что-нибудь поиграем. Он поставил шахматы. И 5-летний, 4-летний ребенок уже знает, как ходит королева. Да, то есть, в принципе, тоже неплохой вариант. Скажите, а вот с точки зрения, опять же таки, да, вернемся к не просто феномену игры, хотя почему бы и нет, откуда появляется вообще желание, что есть игра с точки зрения психологии?
Несколько поясните вопрос.
Вот феномен появления... такого понятия, как игра в жизнь человека. Ну, казалось бы, зачем? Мы взрослые люди, у нас есть ответственность, обязанность, у нас там много проектов. Зачем нам нужна игра?
Зачастую это один из вариантов проведения досуга. То есть мы же не можем все время, как роботы, находиться в проектах, как вы говорите, в работе, еще где-то. Внутри нас есть маленький ребенок, который любит ездить на красивой машине или, например, вообще любит играть. И внутри у каждого свои игры. Кто-то там реконструкцию устраивает, кто-то в компьютер садится, играет. Там, у кого-то это какие-то хобби, кто-то марки почему-то собирает. Но при этом это достаточно такое недетское хобби, но когда сидит филателист и в альбом приклеивает марки, у него глаза как у маленького 5-летнего ребенка, который играет там, не знаю, в лего. Да, поэтому откуда берется этот феномен? Это точно так же, как, не знаю, при употреблении алкоголя, например, или там наркотиков. К сожалению, многие люди забывают, как чувствовать радость, свободу, не знаю, удовлетворение без каких-либо химических веществ. И только лишь немножко употребив, он становится весел. То же самое с игрой. Но здесь, опять же, грань, вы всегда ставите вот эту тематику на грани, да, где норма, где патология, мы не можем ее провести ни в медицине, я думаю, что нигде ее невозможно провести, потому как ее фактически, она есть, но ее нет. То есть она настолько тонка для каждого человека.
Она субъективна, да?
Она весьма-весьма субъективна. Медицина пытается ее объективизировать. Очень тонка она. Очень тонка.
В христианстве, в православии есть эта грань, когда человек забывает о себе. Более того, есть категория лиц, если так светским языком говорить, например, монашество, да? Ну, монашество – это такой православный ОМОН, да, который 24 часа в сутки стоит на посту, и которым, конечно... Но это отдельная категория лиц, которые идут на это, да? Мы же живем в обществе, мы растим детей, которые не обязательно пойдут по там, церковной стезе, им надо как-то коммуницировать с друзьями, если мы... То есть надо понимать, что церковь – это не гетто, где вот субкультурно воспитываются дети, и этим детям коммуницировать с вполне себе, ну, скажем так, обычными светскими детьми, и какие-то точки соприкосновения должны быть. Наша задача, по большей части, не то чтобы запретить игру. Более того, кстати говоря, некоторые исследования, мне лично они понравились, они говорят о том, что многие игры помогают развивать качество характера. Скорость ли, реакцию ли, стратегии ли, да, образ мышления, вбирание в себя множество факторов для выстраивания и достижения цели. Это я говорю в основном тем родителям, которые говорят, что все зло. Вот если ты человек сидит в компьютере, значит, все зло. Нет, не все. И лично мне очень понравилось одно мнение, когда женщина подошла к своему ребенку и говорит, ну сколько можно, ты все время сидишь в телефоне. На что первое, что сказал ребенок, мам, ну ты же тоже так делаешь. А второй говорит, ты посмотри, что я делаю. И мама отняла телефон и увидела, что ребенок сидит и монтирует фильм о их семье. Поэтому, вы знаете, вот лично тоже для меня было таким интересным фактом, когда вместо игры я подсунул ребенку какое-то приложение для съема мультиков. И сейчас мой отпрыск сидит и не вылазит из этого приложения, но хотя бы потом прибегает счастливый. У них уже на кухне студия, а у них таблички «Тихо идет запись». Пусть, наверное, лучше так играют. То есть в любом случае мы, наверное, можем, резюмируя, подвести итог следующий, что игра становится, скажем так, зависимостью может стать все что угодно, в том числе игра. Во-вторых, проблемы начинаются тогда, когда начинается деструктивное поведение, когда мы забываем, что делу время, а потехе час. И в-третьих, мы как воспитатели, как старшие товарищи, и в этом можем показать пример, но изначально договариваться нужно.
На берегу.
На берегу.
Однозначно.
Да. Спасибо большое за беседу. Огромное Искренне спасибо. Рад был с вами пообщаться. Взаимно. Дорогие братья и сестры, спасибо за внимание и до новых встреч.